Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами «Надежда для души». Это правда, мы в прямом эфире. 8 декабря сегодня уже. Вот так времечко быстро летит. Мы, как обычно, приглашаем вас присоединяться к нашему прямому эфиру. И можно позвонить на телефон прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Или прислать нам с нашего сайта прямо эфирную ссылку такую, как можно сказать, посылку такую, написать сообщение. Так что пишите, заходите, звоните, стучите, в общем, всеми возможными способами. radioteos.ru, наш сайт. Там в разделе «Блоги» можно почитать блог нашей передачи «Надежды для души» и, соответственно, откликнуться, поделиться впечатлениями, мыслями в ближайшие эфиры. Блог Натальи Четвериной. Заходите, читайте. Там есть ссылочка в конце каждой записи на нашу электронную почту, на которую можно, соответственно, присылать свои размышления, вопросы, пожелания, все, что у вас рождается в процессе каких-то размышлений. Я напомню электронную почту для тех, кто еще не заглянул в блог, но вот уже хотел бы что-то написать. Звучит она следующим образом. nat.hfth@yandex.ru. Вот, мы будем рады вас услышать, прочитать, озвучить, в общем-то, присоединиться к вам или нам, к вам, или вас, к нам. Ну, неважно. Сегодня в эфире работаю я, как обычно, Сергей Хохловский и Наталья Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Добрый. Очень мы все на это надеемся, что он добрый, и что следующий будет тоже такой же. Хотелось бы добрым. Ну что ж, у меня тут какое-то мелькнуло сообщение, сейчас мы его отыщем и прочитаем, без сомнения, я надеюсь. Так сказать, день-то у нас добрый, и сообщения должны быть добрые, хотелось бы так. Да тут и не одно сообщение, ничего себе, день воистину добрый. Добрая куча сообщений. Так, ну давайте, с чего начнем? Начнем с сообщения от Сергея. Вот что пишет Сергей. Здравствуйте, я люблю пожилых родственников, но с ними сложно. Например, им делали ремонт. Взяли дорого, забыли чемодан с инструментами. Когда позвонили забрать, дедушка сказал, что ничего нет. Мол, пусть заплатят хотя бы. Спустя время бабушка, страдающая расстройством, стала настаивать вернуть, но при этом сомневается. Я вызвал мастера, и ситуация решилась сама собой. Я считаю, что поступил по-христиански, потому что все успокоились. Только меня обвинили, что я не посоветовался. А чего советоваться, если бы они все переругались и сдергали меня, а в итоге ни к чему бы не пришли? У них всегда так. Позовешь в ресторан, почему вы за нас решаете? Хотя хотели сюрприз. Старые люди очень обидчивые. Я помогаю им, заставляю следить за здоровьем. В итоге получаю только оскорбления и обиды. Что вы посоветуете? Ну, мы как пожилые люди. Сейчас и посоветуем.
Да. Спрашивайте, отвечаем, да? Да.
Ой. Что же нам делать, а?
Надо сложно выставить. С нами, да?
Ой, с нами со всеми сложно. И с пожилыми, и с молодыми, и с кем только не сложно. Ну что ж, давайте разбираться в проблемах коммуникации.
Мне кажется, с чемоданом с инструментами какая-то странная вещь, да?
Да уж.
Ну как, если мастера забыли чемодан с инструментами, ну как, что значит заплатить хотя бы за них? Но инструменты же мастеров.
Это раз, это чужие инструменты. Во-вторых, как бы, ну... Ну, там, может быть, какие-то обиды были, если только. И то это не повод.
Ну, может быть, что того, дорого чтобы... взяли, может быть, договаривались на одну сумму, а потом эту сумму увеличили, может быть, он поэтому так решил.
Да, да, вот это, скорее всего, вот исходя из таких ситуаций, что либо что-то там как-нибудь обманули в чем-то, обещали так, сделали не совсем так и прочее.
Тут знаешь,
прочее.
Как, Сергей, ведь, может быть, посмотри, люди пожилые, да, вот, ну, они же живут на свои, если на свои деньги, то в основном на пенсию же, да, какие еще-то.
Да, на свои
кровные. И у них, конечно, каждая копейка на счету, для них это очень весомо. А для Сергея, видимо, ну, он, может быть, более свободен в этом отношении. И ему, конечно, чем вот в этих как бы дрязгах разбираться, чем во всех этих, как вот он сказал-то, что все бы переругались, меня издергали, да, ему проще как бы, ну, заплатил, как заплатили за этот ремонт, надо там, допустим, возьмите деньги, только как бы лишь бы спокойно все было. И...
Да, лишь бы отстали.
Да. То есть вот тут тоже, Сергей, вы понимаете, вы тоже поймите немножко и их позицию, потому что, с одной стороны, бывает так, что я помню, когда вот я пыталась там со своими родителями или там с какими-то пожилыми тоже родными, понимаете, мы вроде бы готовы заплатить, чтобы им все было хорошо, удобно, а они, понимая, что жизнь сейчас... может быть, даже более трудная, чем была когда-то, когда они еще сами были на ногах, крепко стояли, работали, да, более уверены были. Вот. Они, понимая это, не хотят обременять. И поэтому они как-то очень, может быть, где-то щепетильно к этому относятся. Вы вот говорите по поводу «позовешь ресторан, почему вы за нас решаете, хотя хотели сюрприз». Но, понимаете, как вот они там, почему вы нас решаете? Может быть, что-то в этом плане. А может быть, они просто сейчас не говорят об этом, но, может быть, они думают, ой, это же так дорого, и за нас же придется, вот так сказать, столько денег, и вообще, вот можно было бы как-то по-другому вроде бы, да, вот.
Дома ну, посидели бы. Все
вкусненько, но дома.
Да, да, пирожков мы бы напекли там еще что-нибудь, как обычно делают у нас наши бабушки, дедушки. То есть, конечно, такой вот взгляд, он может быть совершенно иной.
Они боятся быть в тягость, боятся обременить как-то, да, потому что, ну, просто они как бы со своей колокольни, со своей стороны все это видят, на все это смотрят, и, ну, действительно, понимая, что время непростое и тяжелое, как бы, ну, не хотят, как бы, чтобы лишние, может быть, ваши средства, какие-то ваши силы шли бы на них.
Потом, вот, с точки зрения пожилых людей, ну, такие сюрпризы, они иногда проблематичны для них. Хотя приятно, но вот в данный момент, ну, что там, лапы ломит, хвост отваливается, да, как у нас.
Ой, это очень актуально,
да. Еще что-то. А тут сюрприз, понимаете? Вот сюрприз.
Причем у пожилых людей ведь это сюрпризы на каждом шагу, потому что человек может вот сейчас с вами договориться, что ой, да-да, отлично, давай там где-то встретимся тогда, и так далее. А буквально вдруг через минут 15, там, не 20, полчаса у него скакнуло давление, и все. Понимаете?
И уже
встречался.
И уже жить не хочется. Ну,
это очень актуально, ты сам знаешь, да?
Очень актуально, да. Вот, поэтому вот как-то, ну, нельзя так на них воздействовать, с ними общаться немножко по-другому приходится. А потом вот здесь вы пишете, такая интересная у вас фраза, да, «помогаю им, заставляю следить за здоровьем». Ну, вообще, как вы себе представляете, вот, Сергей, как можно людей, взрослых, заставлять следить за здоровьем.
Я очень хорошо понимаю то, что написал Сергей.
Нет, понять-то можно, а вот...
У меня очень часто бывает так, допустим, я прихожу там к своим ребятам, ну, к старшему сыну, к своей семье, а у меня невестка, она детский хирург-стоматолог, и у нее брат старший, врач-хирург, ну, в смысле, он такой хирург, не стоматолог, а обычный хирург, да? И когда я прихожу, а она знает, что у меня там бывает и с давлением, что-то еще, что-то, и вот она начинает... Она-то, любя меня, она же, так сказать, заботясь обо мне. И вот они начинают там, каждый со своей стороны, значит, лечить. Сын начинает мне говорить, мам, клин клином вышибают, там, если что, надо как-то вот, допустим, там, не знаю, там, вот скрючил тебя, допустим, где-то там у тебя шея не поворачивает, предположим, продуло, да, вот все равно там нужно как-то ее крутить, или там, например, что-то больно, там расхаживаться как-то, там что-то. Но они со своей, понимаете, стороны, со своей колокольни, и я не спорю, я понимаю, что они правы. Но, понимаете, когда это прибарщивается, а порой так бывает, Сергей, когда это, знаешь, продолжается, там, допустим, не 10 минут, не 5 минут, ну, сказали, хорошо. Когда это полчаса, час, там, полтора. И в конце концов, ну, сколько можно? Ну, наверное, понимаешь, забота заботы, но в конце концов, как бы, ну, я же не грудной ребенок, да?
Да я-то для себя что-то хочу решать сама, да?
Ну,
или
да,
сам?
Да.
Понятно. Поэтому это может быть вызывать обиды и какие-то, может быть, резкие слова, и как вы воспринимаете, как оскорбление. По поводу чемодана, ну что еще могу вам сказать? Ну, действительно, понимаете, вот даже если случилась такая неприятная ситуация, обманули нас, не совсем качественно сделали ремонт, взяли большие деньги, но тем не менее, произошло то, что произошло. Библия нам говорит, не воздавайте злом за зло, да, ругательством за ругательство. Пусть от нас зло не исходит. Если, так сказать, мы, ага, вот забыли чемодан, вот вам и хуже, да, вот поработайте без инструментов, а еще и выкупите их, да, тоже, ну, не делай это, правильно. Нехорошо это. Это не наши инструменты, не нам принадлежащие вещи. Поэтому я думаю, что если вы их отдали, другое дело, как-то там нужно было объяснить и посоветоваться, поговорить, может быть, ну, более щепетильно подойти к этому процессу, учитывая, так сказать, что ваши родственники, пожилые люди, как мы говорим, они немножко по-другому на это реагируют. А так я считаю, что вполне правильно отдать людям то, что нам не принадлежит, по праву не принадлежит.
Даже а вообще, если... Сергей, мне кажется, тут ведь подход точно такой же, как и во всех остальных ситуациях. Вот как говорит Господь, да, как мы должны относиться к людям?
Ну,
как
да.
Мы хотим, чтобы к нам относились? Так и мы должны относиться к людям. Как мы хотим, чтобы с нами поступали, так и мы должны поступать. Поэтому, мне кажется, здесь, в общем, если вот так вот как бы к себе это прикладывать, то, наверное, становится все гораздо проще и понятнее. Ну вот, например, Сергей, представьте себе, это я вот к тому Сергею, который нам написал, вот вы говорите, там, заставляю следить за здоровьем. Вот представьте себе, что кто-то, ну там не обязательно за здоровьем, например, а ну, что-то другое будет вам, вот, допустим, заведется, да, как эта вот пластинка говорит, заезженная, да, и вот каждый раз будет вам, я не знаю, там говорить, не знаю, там, минут по 30, по 40, что-то такое одно. Ну, понимаете, ну, вам будет это нравиться?
Вот просто. Ну да. Ну вот Сергей тут откликается, пишет,
давайте
почитаем. Очень интересно. Спасибо, пишет Сергей. Хотелось услышать оценку ситуации со стороны. Есть такой момент, что сумма слегка завышена, но они обговаривали заранее, так что трудно обвинять, ну, этих рабочих.
Угу.
Но, тем не менее, все равно ситуация двухсмысленная получилась. Я тоже отстаивал правду, особенно поначалу. Просто у них слабое здоровье, они начинают бойко, но они вот чемодан оставили, а потом стали друг друга изводить. А может, отдадим... А может, там еще что-то, да, нет. Особенно бабушку, у которой возрастная мания преследования. Поэтому я счел лучшим решить эту проблему самому. Вы даже не представляете, как они сейчас счастливы.
Представляем.
Наверное. Чемодана нет, забот нет.
Вы молодец, Сергей.
Все хорошо.
Вы правильно все сделали.
Ой, ну вот Сергей дальше пишет. Да, вы правы, им прописан курс лечения, они не хотят. Мне врач посоветовала им добавлять в еду, пока они не видят. Хоть так. И да, и они правы, и я. Просто мне духовник и врач советуют делать свое, но тихо. И они не знают, и я делаю правильно.
Ну, кстати говоря, Сергей, я в свое время с мамой вот тоже так делала.
Иногда, да, действительно.
Но иногда другого выхода не остается.
Неадекватно воспринимают ситуацию, просто не понимают степень угрозы, масштаба болезни там, или еще чего-либо. Ну, вообще, Сергей, вы большой-большой молодец. Вот просто потому, что ходите за своими стариками, как-то вот присматриваете за них. Они, конечно, ворчат, они, конечно, бывают очень неудобными, но а кому они еще нужны на этой земле?
Ой, Сергей, знаешь, мне кажется, бывает очень иногда просто справиться с таким ворчанием. Я помню своих ворчунов, когда вот просто подойдешь, приобнимешь, скажешь там, мама очень ей нравится, когда я называла голубушка. Я что-то как-то в последнее время стала так называть, голубушка моя. И она сразу все.
И она затихала, да?
И затихала, и такая становилась, сразу улыбалась, и на все была согласная.
Так что секретное оружие от Натальи Аркадьевны в вашем распоряжении, Сергей.
Ну, я думаю, если Сергей просто подойдет, бабушку обнимет, скажет, бабушка, ну, я тебя так люблю, ну, дорогая моя. И там, я не знаю, погладит по головке, поцелует. Ну,
найдете,
и бабушка растает, и все,
я
и
думаю.
Дедушка растает.
Так что я думаю, что ну, такой вот подход, он всегда срабатывает в жизни. Конечно, когда мы начинаем там конфронтацию какую-то, ну, обычно смысла в ней нет. Если действительно люди масштаб каких-то проблем не осознают до конца, а такое бывает, просто потому что они уже старенькие и как бы всей информацией не владеют, не все могут воспринять уже, к сожалению, тогда, конечно, приходится такие вот иногда тайные мероприятия проводить ради их блага. Вот. Ну, не случайно говорят старые, что малые, да, иногда как детей приходится уговаривать. Вот. Ну, что ж, вот. А, вот еще Сергей что-то написал нам. Спасибо за добрые слова. Вы очень классные ведущие. Просто прямо настроение подняли после этой неприятной истории. Ну, слава богу, поднимайте настроение.
Да вы нам тоже всем настроение улучшили значительно.
Точно,
мне кажется, очень замечательно, что вот так у нас сегодняшний день наш начинается. Правда, Сергей? Да,
особенно, так сказать, и в приближении к рождественским и новогодним праздникам. Ну, вот стоит поднимать друг другу настроение, особенно нашим пожилым родственникам, близким нашим. Ну что ж, мы продолжаем читать сообщения, поскольку они у нас тут есть еще, и пишет нам Маша. «Ой, спасибо, такая хорошая песенка сейчас звучала. Наверное, уже прошловековая. Много хороших песен тогда было. И фильмов тоже», пишет нам Маша.
Это вот эта вот «Русская зима, девица-красавица», да?
Да, да, вот такая вот прошловековая песенка. Ну, приятная такая, добрая. Хорошо. Вот, это Маша написала. Еще сообщение от Эммы есть у нас. Вот что пишет Эмма. Вот что она пишет. «Вы как-то говорили, что Бог установил брак, потому что нехорошо человеку быть одному. Но вокруг полно одиноких людей. Христиан таких тоже много. Есть монахи, священники, которым брак полностью запрещен. Как с этим? Апостол Павел вообще говорит, что лучше не вступать в брак, но только если человек не может, если ему необходимы сексуальные отношения, тогда лучше вступить в брак, чем искушаться и грешить, пусть хотя бы и только в мыслях и воображении. Сейчас люди создают временные союзы. Пока хорошо вместе, но живут вместе. Стало не удовлетворять, расстаются. Я считаю, что если брак становится тюрьмой, место мучений и унижений – это не брак. Явно Бог такого не создавал. Когда люди терпят это из страха, что одному будет еще труднее, может быть, это тоже грех? Не думаете? Многие терпят, потому что считают так положено. Сама слышала от одной женщины, что брак – это не для удовольствия. То есть у многих выходит, что усложняем себе жизнь максимально, вступив в брак. Из долга, а не для радости. И задумаешься, правда ли одному быть нехорошо? Но если и так, тогда может нормально иметь такие союзы, пусть и на время, а не на всю жизнь. Вот как нас сегодня озадачила Эмма. Что ж, друзья, давайте поразмышляем об этой непростой теме. У нас есть такая возможность. Присоединяйтесь, что думаете. Какие мысли у вас по этому поводу? А может быть, опыт какой есть замечательный?
Или то есть, как бы здесь получается, значит, с одной стороны, Эмма говорит, Бог, значит, установил брак, ну, вы как-то говорили, она так к нам с тобой обращается, но не только мы, да, Библия так говорит, что Бог установил брак, потому что нехорошо человеку быть одному, да, но вокруг полно одиноких людей, в том числе и христиан, и к тому же, значит, есть отдельные категории людей, монахи, священники, которым брак полностью запрещен. Как бы быть с этим?
Вот? Ну вот давайте по
порядку. Если установлено, как бы вроде бы, да, то почему есть исключение, так поняла, вот ее посыл такой. Да?
Ну да.
Ну как просто с этим тут быть? Как-то по частям, наверное, надо к этому подходить.
Иначе не получится. Иначе ну, да. Никак. Ну, действительно, это есть по факту, что Бог установил брак, потому что в книге «Бытие» написано об этом, от сотворения мира, и Господь говорит, что нехорошо быть человеку одному, действительно нехорошо, потому что человек предназначен для совместной жизни. Вообще мы такое существо общественное, нам нужно общение, и общение с себе подобным человеком очень близким, и общение с Богом нам нужно очень близкое. Это действительно факт, но в Священном Писании есть и другие места, которые говорят и о том, что человек может и не вступать в брак, но это особое состояние, особое отношение человека с Богом. Когда он выбирает определенный жизненный путь, определенную жизненную позицию, это является для него таким благословением от Бога. Это такой обет безбрачия. Это такой подвижнический подвиг, можно так сказать. Но он, понимаете, не происходит из-за того, что я не нашел себе подходящего спутника в жизни. Вот, наверное, надо бы мне как-то вот что-то такое вот предпринять.
Чем-то заняться.
Да, чем-то заняться. Пойду-ка я в монахи или в священники. Что ж теперь делать? Так не происходит. Нет,
просто если это так, то тогда человек будет печалиться, огорчаться, да, сетовать, что вот жизнь моя не сложилась, и вот поэтому мне так вот приходится, понимаете?
Тогда это трудно.
То есть нужно ли Богу вот такие служители, в принципе?
Тогда это трудно, тогда это сквозь сил, и это не приносит никакого удовлетворения, тем более радости, понимаете? И человек все время, где-то это всегда проскальзывает. Человек скулит, он недоволен, он всегда говорит вот. Хотя он при этом может говорить, что ему очень хорошо, что он один. Ну, то там, то сям, то здесь, то там проскальзывает вот это. Или обида на Бога иногда у людей появляется из-за этого. Или обида на кого-то, или на самого себя, что он вот не смог создать семью и так далее, и так далее. Знаете, таким образом Богу служить невозможно. Это должно быть четкое и ясное понятие, что в этом есть воля Божья, что это мой путь. Это мне предназначено, я понимаю, я хочу этого, я осознаю это, я принимаю это. И тогда несешь действительно как служение. Служишь людям, служишь Богу, служа людям и так далее. Понимаете, как происходит? И священники. Ну, со священниками. Священники в нашей стране, так сказать, и православные, и в других церквах.
Других стран,
кроме католических. Кроме католических, они у нас священники все имеют семьи.
Кроме Нет, Сергей, у нас есть такое, по-моему, как это называется?
Кроме монахов.
Бывает какое-то черное священство, белое, да. Вот какая-то категория священников.
Ну, кроме монахов, которые на приходе находятся. Вот несут священническое служение. Сейчас такое, к сожалению, встречается, потому что не хватает священнослужителей, и вот монахи на приходе. Они, да, безбрачные. Но это монашеское посвящение, монашеский обет. Это особое такое решение для человека. Человек тоже не с бухты-барахты принимает это решение. Это ответственно. Если человек не вызрел в этом смысле и пошел по каким-то причинам, так сказать, в монахи, принял постриг, то очень часто он, вот как и сказала Наталья Аркадьевна, действительно мучается, переживает. А некоторые во грех впадают из-за того, что это постоянно их искушает, мучает и так далее. Вот. Ну вот, поэтому не то, чтобы вот брак запрещается. Он не запрещается. Просто есть люди, которые видят смысл своей жизни в том, чтобы быть одному и не связывать себя узами брака для того, чтобы, так сказать, вот служить Богу, служить людям и так далее.
Но ведь дело-то тут в чем? Дело тут в грехе. Ведь на самом деле приходит грех, вошел в мир, да, и он настолько извратил все, настолько все исказил, что отсюда и возникают вот эти какие-то сложности, порой такие, которые просто человек не хочет их нести, эти сложности, он предпочитает вроде бы, как бы думая, что таким образом он избегнет всяких этих осложнений, если он будет оставаться один и жить, как бы, как, знаешь, как говорят, в свое удовольствие, да?
Ну, вот это и первая проблема, которая...
Ну, так, Сергей, это же в результате грехопадения.
Конечно, конечно, если брать в глобальном смысле. Самое главное и самая, так сказать, болезненная проблема – это проблема нашего эгоизма. Ну, так если мы пытаемся, так сказать, себе удобство устроить и не выходить замуж, и не жениться, но будучи эгоистами и, так сказать, считая, что нам, так сказать, это не надо, вот эти все заботы, дети, там еще кто-то, кого-то там надо еще содержать, или кто-то там тебе будет что-то говорить. Но ведь это в других сферах обязательно проявится. Обязательно.
Вот ты знаешь, замечательно говорит об этом митрополит Антоний Сурожский, но не только об этом, он вообще говорит, и как-то у нас был, я сейчас уже не помню, какой-то, неважно. В общем, я просто приводила слова его из его проповеди, проповедь называется «Радость покаяния», и у меня эта книжечка, которая тогда мне просто свалилась, как говорят, чуть ли не на голову, она у меня как раз прямо вот здесь так еще пока еще до сих пор под рукой лежит. И это буквально первая страница. Вот я прямо сейчас ее открыла, и я хочу эти слова прочитать совсем чуть-чуть. Вот он пишет о том, что нам нужно задумываться над жизнью и над собой. Над жизнью, какой ее Господь задумал для нас, и над собой, какой мы эту жизнь сделали. И покаяние заключается в том, что как бы измерить расстояние между тем, что задумал Господь, и тем, что мы осуществили, между тем, что нам было дано, и что мы использовали или нет, исполнили или не исполнили. Вот мне кажется, это вот как раз тоже к тому, о чем мы сейчас говорим.
Ну да, да. Ну, собственно говоря, апостол Павел действительно говорит, что лучше не вступать в брак. Почему? Потому что не просто так же он это говорит. Там есть определенный контекст этому всему предшествует. Не потому, что лучше не делать, а потому что обязательства-то высокие, это раз.
Нет, но потом ожидают же, что Господь фактически чуть ли не с минуты на минуту придет. Поэтому...
Это второе.
Он же как бы думает-то о чем, что он сейчас придет, значит, быстрее надо скорее думать о том, как бы вот приготовиться к его приходу, чтобы больше людей услышало о Христе и больше людей были бы спасены. Вот о чем надо думать, а не об этом. И а вот когда время идет, и он начинает понимать уже о том, что вполне возможно, что это еще продлится это время на несколько, может быть, на 100 лет, может быть, на 200, а может быть, и больше. И тогда он уже говорит по-другому о том, что и о браке, и так далее.
Поэтому там Павел приводит и примеры такие. Он очень часто использует этот образ воина. Говорит, вот воин, он не связывает себя какими-то другими обязательствами, если он, так сказать, уже в армию записался, потому что просто невозможно. Вот, потому что у него другая цель. Поэтому и здесь, если человек берет на себя обеты желанием служить Богу, то он тогда этим и занимается. Обет безбрачия, он уже, так сказать, отдельным таким серьезным решением. А в нормальных ситуациях, вообще в нормальных ситуациях, если у вас нет этого дара безбрачия, потому что не всем он дан, между прочим, понимаете, это не вот то, что мое решение, я вот решил, вот все, я вот буду безбрачным по каким-то там причинам. Мне так показалось, что я должен абсолютно четко понимать, есть ли у меня этот дар от Бога, воля Бога по отношению ко мне такова, и тогда уже все остальное будет развиваться. А в обычной ситуации, в самой обыкновенной, Господь, наоборот, хочет, чтобы мы создавали семьи. И действительно, семья должна быть местом благословения, местом уюта. И вовсе не местом унижения, тюрьмой какой-то там, или мучений, местом мучений каких-то. Это не должно быть так. Все это по причине опять того же греха, который, собственно, действует внутри нас. Проявление наших эгоистических отношений, неумение выстраивать коммуникацию, общение. Это опять все мне, мне, мне. Меня обидели, меня оскорбили, мне не дали того, что я ожидал. Плюс еще наши ожидания, вот эти самые непостижимые, с которыми мы брак создаем. Мы думаем, что кто-то будет удовлетворять наши потребности, а тот и вовсе не догадывается, что у нас такие потребности или еще что-либо. Понимаете как? То есть мы само понимание брака-то извратили, само понятие любви мы выхолостили, и поэтому мы получаем совершенно иные результаты от того, что задумал Бог.
И вот, кстати, я очень правильно написал. Действительно, иногда люди так рассуждают. Она пишет, что слышала от одной женщины, что брак – это не для удовольствия.
Ну да, да, вот правильно.
Да,
правильно.
Что как бы вот, ну что делать, надо мучиться.
Это неправильно, это совершенно неправильно.
То есть Бог делает, говорит, что нехорошо человеку быть одному.
А когда люди вместе, должно быть хорошо, соответственно.
Да.
А люди что говорят? Что это безобразие, это катастрофа, так сказать, это невозможная какая-то вещь. Вот у нас тут есть сообщения, давайте мы почитаем их. Так, пишет нам Константин. «Я никогда не курил, но был соблазн попробовать, но я удержался». И иногда при воспоминании об этом мучает совесть. Так.
Непонятно. А что совесть мучает? Вы же удержались? То есть было искушение, вы его победили, справились с ним. Совесть за что мучает-то, Константин?
Непонятно. За то, что вы, так сказать, удержались, так в чем проблема тогда? Чего она вас должна мучить? Если избираете доброе, то не поднимайте лица. Как Бог сказал Каину, если делаешь доброе, то что ты смотришь вниз, глаза опустил, как виноват?
Нам же сказано, что, в принципе, как бы, что чуть ли не надлежит каким-то соблазнам приходить в мир, но горе тому человеку, через которого они приходят.
Ну вот Михаил пишет нам. А я вот сейчас вас внимательно слушаю, и я вас вижу. Ну что ж, хорошо, если такая возможность у вас есть. Так, вроде пока больше никто ничего не пишет. Продолжим.
Такой вздох у тебя был.
Да как бы что не потерять и не забыть, кого-нибудь прочитать.
Понятно.
Поэтому вы абсолютно правы, Эмма, что явно, как вы пишете, Бог такого не создавал, чтобы вот брак был мучительной вещью. Как и то, что сейчас происходит на всей земле. Бог явно такого не хотел и не создавал. Другое дело с тем, что происходит, вот это мы делаем выбор. Так вот, еще тут такой вопрос. У Эммы, сейчас я найду его.
У него вопрос очень интересный. Я первый раз вот с таким, как бы, ну, сталкиваюсь, такое вижу, и мне прям даже стало интересно. Смотри, ведь она как ставит вопрос, что как бы сейчас люди создают временные союзы,
да, вот про союзы,
пока
да.
Хорошо вместе живут вместе, стало не удовлетворять, расстаются. Я считаю, что если брак становится тюрьмой, местом мучений, унижений, это не брак, и Бог явно такого не создавал, да? И что-то где-то она там пишет о том, что
тогда может
нормально тогда такие союзы, что пусть и на время, а не на всю жизнь.
Так вот,
по крайней мере, люди действительно, когда им хорошо, они вместе, как бы нет вот какой-то этой лжи, что ли, в их отношениях.
Ну да, в этих отношениях нет лжи, но и нет никакого прогресса. Понимаете, нет никаких изменений.
Здесь же тоже есть желание избежать какой-то ответственности, обязанности друг перед другом.
И желание...
То есть пока нам легко, как бы пока мне приятно, я с тобой. Как только как-то ситуация поменяется... Ну, мало ли, может быть, там, ты заболеешь или что-то еще, там, какие-то будешь времена переживать, когда мне, как бы, придется что-то или больше вкладывать в наши отношения или что-то. Ну, то есть мне станет это уже, как бы, так, не так комфортно. Ну, тогда, извини, я, так сказать, уйду из этих отношений в какие-то другие, где, может быть, мне будет выгоднее, приятнее, удобнее и так далее. То есть нет этой ответственности друг за друга, по сути.
Конечно. И самое главное, что нет совершенствования, развития каждого человека в этих взаимоотношениях. Мы не становимся лучше. Мы не понимаем, в чем наши проблемы, в чем наши ошибки. Потому что нам только тогда будут они видны, когда кто-то со стороны скажет о них. Мы очень часто сами себя не в состоянии увидеть и проанализировать, и понять. Нам кажется, мы очень комфортные, доброжелательные, мягкие, пушистые люди. Вообще с нами жить одно удовольствие. А оказывается, что не совсем так. Что с массой...
Как? Собственно... Неужели с нами жить не одно удовольствие?
Вот, не всегда так. У нас есть масса острых углов. А сколько тараканов в голове у нас бывает? Это еще большой вопрос.
Еще такой-то образ создал. Как кто-то нам написал, что он нас видит. Вот, Сергей, я увидела, и прям как-то меня аж перевернуло.
Да.
От тараканов.
Да, да. Вот в этом-то вся и проблема. Бог нас лечит от этих тараканов, а мы упираемся. Бог лечит нас от нашей общей болезни, которая породил грех, так сказать, внутри нас. Вот эту разрушенность, общую гармонию и прочее. А мы, так сказать, все упираемся и думаем, что мы такие чудесные и замечательные. Не такие, не чудесные и не замечательные.
Слушай, а мне такая мысль пришла в голову. А насколько корректно вот такое сравнение? Ведь смотря, что обычно сопоставляется. Обычно сопоставляются отношения в браке, которые как тюрьма, где унижают, обижают и так далее. И временный союз, где все прекрасно, все хорошо. Но ведь бывают и такие союзы, и сколько писем мы таких с тобой получали, когда люди делятся тем, что... Они не в браке, они просто живут вместе. И какие-то ссоры, обидные слова, там какие-то... Ну, вспомни, Сергей.
Да сколько хотите. Сколько
Но почему-то хотите. Вот когда идет сравнение, вот, да, когда люди сравнивают, они брак вот такой, скажем так, ну, я не знаю, неудачный или какой-то очень трудный брак, очень такой больной какой-то брак, да, сравнивают вот с тем... Ну, практически с периодом влюбленности, что ли, когда все смотрят друг на друга сквозь розовые очки, и когда все хорошо. И никакой ответственности, такое порхание. Вот мне кажется, так неправильно сравнивать.
Ну, конечно, неправильно.
Как вы думаете?
Конечно, неправильно. Глубина общения разная. Степень знания друг друга о друг друге разная. Поэтому это некорректное сравнение. Действительно, это совершенно правильно вы говорите. И отсюда проблем куча. Мы все время думаем, что вот этот вот розовый период, он должен сохраниться. Но это всего лишь детство, это только начало.
А когда очень часто ведь так бывает, когда начинаются ссоры, и когда люди, так сказать, вот они вроде примиряются, и они думают, что они вернутся вот в этот самый, как говорят, конфетно-букетный период или розовый период, вот туда. А на самом деле туда они не вернутся.
Конечно, откуда же?
Невозможно туда вернуться. Просто потому, что вот то время, которое мы проживаем вместе, мы больше узнаем друг от друга, понимаете? Если какие-то возникают у нас какие-то трения, мы либо извлекаем из этого уроки и притираемся друг к другу, и лучше понимаем друг друга, либо вот эти наши ссоры, эти наши, так сказать, обиды и какие-то слова, они наслаиваются друг на друга, накапливаются, и в любом случае, даже когда происходит примирение, может быть, там бурные какие-то, с какими-то страстными признаниями и так далее, все равно возврата в тот, наш такой вот розовый, такой какой-то, я не знаю, как конфетный какой-то период, не происходит, и оно невозможно.
Ну и потом же есть другая проблема. Вот смотрите, если мы живем в таких временных браках, как их называют, гражданских, да, а они действительно временные, это всего лишь пилотные варианты брака, это еще не сам брак. И вот мы в одном, потом в другом, мы все пытаемся, мы все пробуем, мы все, так сказать, экспериментируем. А потом мы наэкспериментируем, говорим, ну, сейчас вот мы вот создадим нормальный бабах, а уже все, время ушло.
Ну, это как вообще, как люди, вот очень многих людей есть такое представление, что как бы они сейчас живут как бы так, знаешь, как черновик.
Ну да, а потом начнем жить.
А потом набело начнут жить, и все будет правильно, и все будет хорошо. То есть и получается, что люди проживают жизнь как бы так и не живя по-настоящему.
Не попробовав, да. А брак можно только тогда попробовать, когда у нас есть настоящее обязательство друг перед другом и пред Богом, что самое главное. Вот только тогда можно ощутить эти настоящие брачные отношения. Когда есть завет, как говорит Священное Писание, между людьми, когда есть ответственность друг перед другом и перед Богом, ответственность перед Церковью,
перед Богом. И когда все вот эти трения, все проблемы, на самом деле можно и достаточно легко решить, если мы вместе как раз перед Богом-то и встанем.
И на это мы настроены.
И будем искать способ решения именно вот перед Ним.
Но ведь, Наталья Аркадьевна, когда мы будем искать этот способ решения всех этих проблем? Только тогда, когда мы настроены на постоянную, я бы даже
конечно,
сказал, вечную
жизнь. На созидание,
на вечную
отношения,
жизнь,
которые понимаете? Будут, то есть вот те самые отношения, о которых говорится в Писании.
Да, когда это вся жизнь, а не текущий момент. Чего же я буду напрягаться, если это пилотный вариант? Чего же я буду, так сказать, пытаться какие-то проблемы решать?
Нет,
зачем
ну и потом,
я
понимаешь, как бы, когда тем более я не уверен в другом человеке, когда даже если я что-то и буду, а он в любой момент может сказать «до свидания».
Да, да, зачем я буду вкладываться? Поэтому все эти браки, они не являются браками, они являются всего лишь пародией какой-то, никогда не приближающейся к тому, что задумал Бог. Есть тут сообщение,
давайте посмотри, как
почитаем.
Интересно, Эмма. Вот, Сергей, я правда, я первый раз вот с таким, как бы, сталкиваюсь, что ли, я первый раз такое вижу, что вот эта сама мысль, что, а может быть, вот такие отношения, это пусть это как бы несколько видоизмененные, но тем не менее, вот что нехорошо человеку быть одному, да, и это тоже как бы воплощение вот этого вот положения, что нехорошо человеку быть одному, но просто во временных отношениях. Пусть, как говорит Эмма, их будет несколько таких отношений, но человек будет как бы вот он с кем-то, да, вот он не одинок, он с кем-то, ему будет как бы хорошо, потому
вот,
что он будет в отношениях.
Вот не верю.
Я, правда, я первый раз с таким
столкнулся.
Не верю,
кстати, не верю, что он не будет одинок, если таких отношений будет много.
Нет, ты понимаешь, внешне может быть
внешне,
визуально.
Внешне, да.
Да, человек да. не будет одинок,
а
безусловно.
А истинной близости...
И пока он будет пребывать в таком вот этом розовом состоянии, у него может быть такая иллюзия, что он не одинок, в принципе.
Да, да.
А истинных... Но это вот до поры до времени.
А истинной близости он никогда в жизни не пощупает даже.
Да.
У нас тут Никита написал сообщение такое. Если Бог, когда было невозможно справиться самому, всегда не помогал, то когда придет край, кому молиться, чтобы получить помощь? Если Бог, когда было невозможно справиться самому, всегда не помогал, то когда придет край... Кому молиться, чтобы получить помощь?
Никит, объясните, пожалуйста, вот различие между тем, когда невозможно справиться самому. На мой взгляд, когда невозможно справиться самому, вот это как раз и край.
Иначе тогда бы вас и, может быть, и не было бы. Вот это и есть край.
Вот в чем вы видите разницу, просто чтобы понять вашу мысль? Вот это невозможно справиться одному, и Бог не помогает. А когда придет край? Вот я хочу понять вот это отличие.
Да, как, шо,
а
что,
край,
что для вас
что
край?
Тогда?
Что для вас край? Ну, пока мы ждем разъяснений, читаем сообщение.
Знаете, кстати говоря, вот, Сергей, я, просто пока я могу забыть. Дело в том, что помнишь, как нам сказано, что у нас достаточно сил, чтобы вот мы так созданы Богом, и образом Божьим мы запечатлены, Он в нас есть, да? Что в нас столько силы, что мы можем справиться вообще, в принципе, вот как бы с любым вот этим искушением, да? Но если вдруг будет какое-то искушение, которое будет, или там что-то будет
превыше сил, сверхсил.
Да, превышать наши силы, ну, скорее всего, это по нашему мнению, может быть, просто мы с таким не сталкивались, и знаешь, как это у страха глаза велики порой, да? Что Бог даст нам вот эти силы, чтобы мы справились и с Ним.
Ну, так и сказано, да.
Вот да, тут... так вот, я думаю, что вот это то, что написал Никита, что когда невозможно справиться самому. Очень часто, Никит, просто вот, ну, это и опыт личный, и то, что я наблюдала со стороны, Сергей, очень часто мы можем справиться, но мы думаем, что мы не можем.
Или не очень хотим.
Или не очень хотим. И просто предпочитаем, как бы, ну, как бы сложить руки и не делать.
Нам просто иногда очень приятно то, что мы делаем. И мы не хотим. И такое
бывает. Даже бывает так, что ты знаешь, мне кажется, что...
А иногда хотим и не можем никак. Почему?
Что просто порой человек, как бы видя, вот сколько надо вообще будет сделать, и как это будет сложно,
да,
вот,
да.
Ну, предпочитает просто, как говорится, сложить руки, и я лучше же буду тонуть, чем я буду там как-то...
Ну да. Константин снова нам пишет, я боюсь не успеть все сообщения прочитать, давай, давай. Поэтому, так сказать, будем двигаться. Вот он писал об угрызениях совести, да? Вот что он пишет дальше. Я неправильно выразился, скорее иногда просто воспоминания приходят и просто отвратительны.
Это вот. Да.
Да, это бывает. Но иногда эти воспоминания и должны сохраняться, чтобы мы понимали, от чего мы на самом деле отказались. Что тогда было. Это полезно иногда в нашей жизни. Тогда мы еще
помнишь слова вот этого Силуана Афонского, который Бог ему сказал, Господь ему сказал, держи ум свой в аде,
ну да,
но не отчаивайся, не отчаивайся, потому что милосердие Божие, оно все-таки с нами.
Безусловно, безусловно. Александр пишет нам, я только что зашел на сайт и увидел, что ведущий взрослый мужчина. По голосу это молодой пацан. Респект вам. Вот что вера с людьми делает. Вот что крест животворящий делает. Да, помните, как? У них даже голос молодеет. Успехов вам, Бог в помощь. Спасибо.
Спасибо вам большое.
Ой, так что мы в пенсионеры зря записались. Видите, вот все не так. Плохо. Никита снова пишет нам. Если в браке все хорошо, женщине становится скучно, и она начинает искать острых ощущений. Алкоголь, азартные игры, прочие приключения на стороне. Так что не бывает счастливых браков. Их не может быть по определению слова. Брак.
Никит, а мужчина чего начинает искать, если в браке все хорошо? Это да исключительно вообще. Женщины начинают искать алкоголь и азартные игры. Просто очень странно мне то, что написал Никита.
Да вообще. Хорошее дело браком не назовут, вы так считаете, потому что вы привели тут слово, так сказать, по определению слова «брак». Ну, да. В общем, смысл в нем не этот, кстати. Так, понимаете, вот вы судите как-то странно. Когда человеку хорошо... Что значит, он ищет острых ощущений? Ему уже хорошо.
Нет, Сергей, на самом деле порой бывает такое, знаешь, когда человек как бы привыкает... Вот...
А если скучно, Наталья Аркадьевна, значит, уже да. Нехорошо. Понимаете?
Ну, есть такие люди, которые, понимаешь, я даже не знаю, как это объяснить. Вот есть люди, которым с собой не скучно, они всегда найдут как бы чем себя... занять, да, в общем. Но есть такие люди, это то ли по молодости, я даже не знаю как, скорее всего, наверное, так, которым какие-то нужны острые ощущения, действительно.
Ну, есть люди, которые, ну, по складу характера своего, по дарам, которые есть у них, они такие динамические натуры, им нужны, они получают радость, ощущение жизни такое от изменения чего-то, движения, им нужна новизна какая-то. И, безусловно, этот момент присутствует в браке. А значит, уже что-то нехорошо в этом браке. Значит, тот, которому, так сказать, этого не хватает, он об этом молчит. Не озвучивает это, может быть, как-то. Или каким-то образом озвучивает так, а другой его не понимает. То есть это вопрос вот, взаимоотношений, контактов. Иначе не получается у людей что-то в этой коммуникации. Они не могут никак услышать и понять друг друга. Время бежит, а мне еще прочитать надо 3 сообщения.
Скорее давай.
Вот Владимир пишет, у вас очень симпатичный ведущий на радио Полина Молчанова. Мне очень хотелось бы с ней познакомиться, то у нее нигде нет контактов, ни в одной сети. Ну, Владимир, что же вам сказать? Значит, ей не очень хочется с кем-то познакомиться. С кем хочется, она знакомится. Кирилл пишет нам, мужчина иногда ищет и мужчин, но это другая история. Это грешная история, которую Бог не планировал совершенно. Это причина нашего развращения. Все, время наше истекло, и я должен с вами прощаться до вечера, до 18:00 на передаче «Прощение». Храни вас Бог.